мұрмынды құндыты радио шыңлышыт мұнодыр иволғын ұдыр. Микрофоны дірігіді иволғын әміғасет құлшын Байыр Атнаев. Мұнодыр әміне сүдіпгіхіді. Хары далайын әрігідіхе Крым ұлысы ұдыргет январин қоренді тімдігіліктіні. Ені әндір қойыр менгі юғын онды байғылықтығын, қойыр менгі арвын дұруын онды ені ұлысы әзірліғар батылықтығын түкіте. Удре сыдып болған әні дейді, Монголшуды түкіді орын онсы хөріте. Менгі қойырзың қорин ғоруын, менгі қойырзың ғошың юғын онудар, өңгірің Монголшуды дейшіл хизам болын түкін барымтынутте. Мұнодыр тәңесі Кремдихе татарнуды туухы сойултхы хорлыхыбди. Муно хада мане элчин. Кремдихе татарнуды туухы сойулы оғай байылығы музейн Креме болын археологин тағық дағшы Расим Ришатович Кадыров гар отағар холбо барихымны. Селям алейкум, Расим Ришатович.
Алейкум селям, здравствуйте.
Ага, здравствуйте. Сэм Бена по-бурятски наше приветствие. Прежде всего, конечно, я хочу сказать вам большое спасибо, что ответили на наше обращение, нашли время, вышли с нами на связь. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу поздравить с вашим праздником 20 января, День Республики Крым, и пожелать вашей республике дальнейшего процветания, чтобы каждый житель Республики Крым был счастлив и, конечно же, мирного неба над головой.
Спасибо вам большое за теплые слова.
Расим Ришатович, и такой вопрос личного характера. Вы когда-нибудь слышали, наверное, о Республике Бурятия, о нашем народе про бурят, который живет на берегу священного озера Байкал?
Да, да, безусловно, естественно, слышали. Одна из республик Российской Федерации, да, в нашей многонациональной стране, мы, в принципе, в рамках своих исследований, исторических исследований, мы должны прекрасно понимать, кто проживает по соседству, какие народы являются братскими, тем же крымским татарам, и как у нас строилась, в принципе, вся исторические события отечественной истории. Безусловно, хотелось бы, конечно, посетить. Надеюсь, что это случится в ближайшем будущем. Вот, действительно, я хотел посетить ваше священное место и священное озеро. Пообщаться с людьми в рамках исторических исследований. Это очень важный момент, особенно если мы будем исследовать средневековую историю Крыма. Это напрямую влияет на исследование.
Очень приятно. Мы, пользуясь случаем, также вас приглашаем в нашу республику. И, Расим Ришатович, наверное, мы перейдем к нашим вопросам.
Да, безусловно.
Первый вопрос. Какие существуют самые распространенные мифы относительно истории крымских татар? Есть миф, что крымские татары – народ пришлый, и до нашествия Батыхана в Крыму их не было. А как было на самом деле? Откуда они взялись и каким образом сформировались как народ?
Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, мы слышали неоднократно, в том числе и этим грешили и советские историки, что вот Крым, якобы он развивался сам по себе, здесь проживало много народов, а потом в какой-то момент, да, пришли татары, то есть, а татары это у нас вместе с монголами пришли во время походов Батухана, это 40-е годы 13-го столетия, и осели на полуострове, тем самым сформировав вот крымский татарский народ. То есть, пока подается информация о том, что татары, вот они где-то из каракорумских степей, да, то есть вышли и пришли на территорию полуострова, здесь и осели. А миф есть. Давайте подумаем, просто раскинем логически эту информацию. У нас есть Великий Западный поход, который организован был Батуханом. Действительно, в 30-м году собрались войска, да, пошли на захват Европы, захват Руси. В общей сложности мы примерно знаем численность войск, это около 60 тысяч человек. То есть туменов, если быть корректнее выражаться военным языком. И мы знаем, что было разделение хан Баты, Субадей, его военачальник, а то есть авангард и арьергард, 40-тысячное войско основное и 15-тысячное войско резервное, которое шло параллельным путем. И это была все-таки монгольская армия, первоначальном этапе, когда был объявлен поход, мы знаем, что вот не хватало у Батыя, поэтому иные военачальники прислали свои войска для поддержки этого похода. Не будем углубляться в историю о том, что Чингисхан разделил свою империю между своими сыновьями, да, поэтому у нас появился Улуш-Чи, Улуш-Чагатая и так далее. Но как мы можем говорить о том, что вот пришли монголы, а с ними вместе пришло племя татар, которые вот захватили Крым, полуостров, да, в том числе полуостров, здесь осели, и, в принципе, после этого было создано какое-то крымско-татарское государство. Если всего-то, это все-таки военная акция, это военная кампания. Да, действительно, военная кампания была, покорение земель происходило, и мы можем говорить о том факте, что проживавшие в Крыму половцы, кыпчаки или куманы, иными словами, которые здесь у нас проживают с середины 11 столетия, были покорены монголы. И здесь мы видим процесс ассимиляции, то есть не только той, не когда захватчик ассимилирует население, а захватчик растворяется в населении, которое проживает на этой территории. Мы будем говорить о том, что Крым это полиэтничный регион. С древнего мира у нас его населяли греки, скифы, сарматы, кимерийцы. В раннем Средневековье у нас никуда не делись греческие города. То есть это Херсонес, это Сугдея византийская. Они находились в подчинении Византии, это были византийские территории. Степные районы у нас населялись половцами, кочевниками. Сначала были печенеги, их в свою очередь выбивают оттуда половцы. Да, то есть, ну, это все тюркоязычные племена. Это такая вот конфедерация племен тюркских, которые вели кочевой образ жизни, и, естественно, Крым их привлекал. Равнинные, обширные равнинные степи, и, естественно, климат позволял заниматься животноводством. То есть сезоном. Мы с вами прекрасно понимаем сезонное скотоводство. В один период времени мы находимся на территории полуострова, в другой период времени мы находимся на территории, да, Поднепровья и Азовья. И половцы действительно находились в Крыму. Мы помним это по историческим данным, когда сидурский султан Аллы-Аддин Кейкубад в период где-то с 1220-х по 225-е годы прибывает сюда, в Тукдею, в этот момент для ее захвата. Ему в противовес выступают объединенные, во-первых, сугдейский гарнизон, местные половцы, которые были призваны для обороны Сугдеи, и русские войска, которые сюда пришли. То есть мы будем говорить о том, что половцы имели определенный политический вес на полуострове к тому периода времени. Плюс предгорные районы у нас были на Северной Готлянде, да, есть такой термин, как Крымская Готия. У нас более там говорится, что около 40 селений предгорной части, это район, населенный людьми, которые говорят на немецком. Поэтому и назвали эту территорию Крымская Готия. Мы знаем, что еще такое вот греческо-армянское население у нас существует до 1935 года, имеет свое княжество Мангук, Феодор.
Армяно-греческое население имело свое государственное образование вплоть до 1475 года, да? Это у нас княжество Феодора, которое было уже впоследствии захвачено турками. И итальянские колонии на берегу, которые венецианцы и генуэзцы вели постоянную борьбу между собой за торговые фактории, так как Крым являлся все-таки стратегически важным регионом. Мы знаем, что Сугдея венецианская и Кафа генуэзская в этот период времени соперничали между собой. После всех их поглотила генуэзская Кафа, и у нас южный берег превратился в такой вот торговые фактории, которые вели оживленную торговлю между Востоком и Западом. И во всем этом ключе мы увидим приход, точнее, мы видим монгольское нашествие 40-х годов, которое продвигалось, мы знаем, что вплоть до Венгрии, где был разбит у нас король Белла IV, только после этого Батый повернул обратно. И, естественно, на территории, которые были захвачены, оседала администрация, да, то есть определенные структуры административные создавались и существовали. И здесь мы видим такой процесс, как браки, да, смешанные браки. Монголы пришли, и местные кыпчаки создавали браки между собой, то есть проходил естественный процесс ассимиляции. И говорить о том, что крымские татары — это народ пришлый, совсем некорректно, ввиду того, что крымские татары сформировались уже после этого периода как единый народ. Мы на момент 13-го столетия не можем говорить, что существовал народ крымские татары. У нас есть тюркоязычные племена, располагавшиеся в равнинной местности. Да, в какой-то момент они перешли в подчинение к в монгольской администрации. В свою очередь предгорная и южнобережная части также были населены населением, которое проживало на территории полуострова с древних времен. И здесь, опять же, мы говорим о том, что именно монгольская администрация дала толчок развитию, во-первых, государственности, общей государственности. У нас появился крымский юрт Золотой Орды, после основания Золотой Орды. Если мы говорим про темников или беклербеков, которые были наместниками Крыма, да, наместниками Салхата, Салхат — это столица крымского юрта, то это были по факту кыпчаки, которые заключали династические браки с монголами и от этого выигрывали в плане того, что имели возможность занимать должности. Мы знаем таких личностей, как Табук, который был наместником Салхата, или Мамай. Мамай — это темник, могущественный темник беклербек, который был из кыпчак, но никак не монгол. Женат, да, был на монгольской принцессе. Поэтому мы здесь можем говорить о том, что крымские татары сформировались из всего того населения, которое существовало в Крыму. В какой-то период времени в периодической печати были термины, такие как «крымский коктейль». И я, в принципе, соглашусь с этим термином. «Крымский коктейль» в плане того, что формирование этноса, да, было ядро кыпчакское, язык кыпчакский изначальный, но вот это вот к этому ядру были присоединены все остальные народности, которые проживали на территории полуострова. Здесь мы можем говорить о том, что крымские татары сформировались уже к моменту основания своей собственной государственности.
И отсюда переходим ко второму вопросу. Можете выделить основные этапы процесса консолидации и окончательного установления крымско-татарского народа?
Да, да, смотрите. Мы говорим о том, что, повторюсь о том, что у нас 11-го столетия северная часть полуострова населяют половцы. Предгорную часть мы будем говорить, что это проживание греческого, армянского и немецкого населения. Южный берег, им владеют у нас итальянцы. Также большое количество греков и армян встречается в торговых факториях, которые там есть, которые существуют. У нас есть период образование крымского юрта, то есть, да, монгольского нашествия, после которого было образовано сначала государство Улуджучи, и одним из в состав того государства входил и Крым. По некоторые исследователи считают, что Крым являлся столицей правого крыла Золотой Орды, столицей в Салхате. Вот этот период, то есть, если говорить хронологически, это 13-е столетие, можно считать началом зарождения крымско-татарского народа, именно как народа. Это мирное существование, во-первых, да, было определено, учитывая то, что не было никаких межрелигиозных конфликтов. Мы знаем, что законы Чингисхана, Ясы, они стояли выше всяких религиозных норм, которые, я имею в виду монотеистические такие религии, которые уже существовали и были распространены. Мы знаем, что если мы будем говорить про территорию Ближнего Востока, это период и до этого, и это период непримиримых военных столкновений между межрелигиозных, причем войн. И межрелигиозные войны существовали и в Европе в большом количестве. Даже можем говорить, что православные и католики уже друг другом не шли на союзы, а в основном являлись друг другу антагонистами. Это Крым отличало качественно. Здесь спокойно могли проживать и христиане, и какая-то часть исламизированного населения, и, естественно, тенгрианцы, и люди, которые там используют там такое явление, основа верования которых — это шаманизм. И вот это первый этап, можно сказать. Второй уже этап — это, мы знаем, принятие ислама ханом узбеком. Если до этого мы говорим, что у нас есть определенная тюркская конфедерация племен половцев, кыпчаков, которые, смешавшись с местным населением, располагаются в Крыму, то здесь мы видим уже с 1312 года, да, мы видим процесс исламизации. Тем более в Крыму он шел достаточно быстрыми темпами, начали возводиться мечети, культовые сооружения, медресе и так далее и тому подобное. Да? То есть все культовые сооружения возводились именно в период правления Золотой Орды. Единая религия для большинства населения стала своего рода фактором, который помог объединиться тем же самым тюркским племенам. Mm-hmm. То есть у них была до этого у них была уже общность языковая, говорили на одном языке, но в плане традиции и культуры были локальные отличия ввиду того, что каждый род — это родоплеменные отношения, это все-таки элементы шаманизма, у каждого рода есть свой покровитель, каждый верит в мироздание, то, которое было заложено ему уже от рода его. Мы полагали, да, очень, ну, есть такое тоже одно заблуждение, что вот есть тенгрианство, тенгри — это бог вечного синего неба, в который уверовали древние тюрки, и он един. И нет, верховное божество, да, то есть по аналогии с другими государственными образованиями, с тем же славянским государством тоже было верховное божество, и ряд божеств, которые находились на ступень ниже. То же самое и в тюркской традиции. Есть Кок Тенгри, бог вечного синего неба, есть бог плодородия, да, бог земли, бог солнца. И каждое племя, каждый род имел своего покровителя. То есть здесь, в принципе, история идентична в качестве примера и славянскими народами, и скандинавскими народами. Тут у них появляется монотеистическая религия. Они постепенно обращаются в ислам, то есть у них появляется религиозная общность, уже есть религиозная общность, есть языковая общность и общность государственная. То есть у них как национальность, они начинают формироваться. Есть общая цель, общие традиции и общие религиозные догмы. То есть в период существования Золотой Орды мы будем говорить, что это второй период формирования крымско-татарского народа. А окончательное формирование уже крымско-татарского народа приходит к моменту распада Золотой Орды. Ведь Золотая Орда распадается на ряд государств, и одно из которых было Крымское ханство, это у нас уже середина 15-го столетия, если быть точнее, это 1443 год. И почему, да, почему Крымское ханство отделилось от Золотой Орды? Во-первых, Крымское ханство стало достаточно могущественным государством. Во-вторых, оно обособилось по утверждению тех исследователей, будь то дореволюционные, будь то советские, будь то современные, все склоняются на мнение, что крымский юрт Золотой Орды обособился от центра. В Крыму появилась своя система землевладения, появились бейлики, так называемые. И здесь мы видим возвышение именно в Крыму татарских родов. Барын, Аргын, Ширин, то есть могущественные татарские кланы, которые населяли Крымский полуостров. И ведь именно с их подачи, с подачи беев и вельмож, Крым и пошел на отделение, был выбран хан, из рода чингизидов, правда, был выбран хан. То есть соблюдалась традиционная преемственность. Но, однако, если мы будем говорить о монгольской верхушке, золотоордынских ханах и золотоордынской элите, мы можем сказать такие племена, как Найман, Кыпчак, Конрад, да, то есть общеизвестные, и в Крыму они также были. Но Крым именно возвышается исключительно вот из этих вельмож, из этих кланов. Барын, Аргын и Ширин. После к нему добавляется еще и Мансур. Ну вот эти кланы формируют и Крымское ханство. Мы говорим, да, есть отрывок даже целый. Татары Перекопские, Барынские, Ширинские прислали Казимиру, великому князю литовскому, просьбой надать им на царство Хаджи Гирая, который проживал в Литве. Поэтому этот этап, когда говорится о том, что вот возникает независимое государство, Крымское ханство, которое населяют крымские татары, и в источниках, в исторических мы будем говорить, что всегда упоминали с подоплекой, что татары крымские. Это звучало либо как крымские татары, и зачастую это звучало как татары перекопские, что в принципе является традиционными понятиями от слова перекоп, да, то есть перекопский перешеек, мы будем говорить это так. Но слово «Крым» само по себе переводится с тюркского как «ров», как «перекоп», какая-то перекопанная местность. Именно поэтому мы как бы говорим, что город, который был основан изначально, это Салхат или другое его название — Крым, потому что там был оборонительный ров, как и, в принципе, на Перекопском перешейке, поэтому Крым, и поэтому название это распространилось впоследствии на весь полуостров. И в исторической литературе, в исторических источниках, особенно в европейских, мы будем встречать такой термин, как татары перекопские. Если мы говорим о походах различных, Здесь безусловно. Если резюмировать, да, все это, вот из двух вопросов, которые вы мне задали, если мы резюмируем, почему, то крымско-татарский народ сформировался практически в три этапа. Коротко. Первый – это население, местное население Кыпчак и различное население Крыма, которое входит в одно государственное образование, в Золотую Орду. Ну, то есть начальный этап. Второй этап – это исламизация, где народы начинают принимать одну монотеистическую религию, тем самым скрепляется их общность. Общность цели и общность религии имеет большое значение. И третье – это уже когда формируется самостоятельное государство, которое проводит свою независимую политику. Mm-hmm. То есть мы говорим о зрелости народа, у которой, да, понятие нации формируется от общих традиций, языковых, культурных традиций и от целей. Народ стоит по факту под одним флагом и преследует общие цели. То есть здесь мы видим такой процесс, как формирование нации в политическом плане, учитывая государственное образование. А народы, которые населявшие полуостров, они входят с точки зрения этногенеза, все входят в состав Крымского ханства. И, естественно, происходят естественные процессы ассимиляции. Поэтому мы никак не можем сказать, что вот пришли татары, они заняли Крым, и всех остальных куда они дели? Проживало большое количество народов. Они просто все были объединены, поэтому недаром я упомянул понятие такое, как крымский коктейль. То есть крымско-татарский народ – это смесь различных народов, которые населяли полуостров. И мы это с вами можем прекрасно увидеть по самим, да, если мы посмотрим антропологически на крымских татар, то мы можем это проследить. Крымско-татарский народ, да, то есть имеет определенные характерные черты, это европеоиды, если северная часть его имеет монголоидную примесь, ну там небольшой процент, около 10%, но также встречаются и блондины с голубыми глазами, и смуглые люди, да, то есть антропологически, то есть это все потомки тех народов, которые населяли полуостров с давних времен. Более того, мы будем говорить, если о языковых особенностей, то во многом мы знаем, что у нас, да, чуть позже затронем три этнические группы, которые есть. И также в отдельных селениях, даже находящихся рядом друг с другом, были свои языковые особенности определенные, что тоже является отпечатком того, что народы, населявшие полуостров, были неоднородны изначально, и объединялись они постепенно. То есть период, буквально, если вы говорите по датам, это с 1240-х по 1400-е годы.
Расим Ришатович, спасибо за ваши очень интересные ответы, очень познавательно. Расскажите о традиционных занятиях крымских татар.
Ну, традиционные занятия крымских татар, если мы будем говорить с точки зрения истории, исторической концепции, у вас есть замечательные труды Шарля де Писанеля, да, трактат о торговле на Черном море, есть замечательные записки путешественников в периоды Средневековья. Мы будем говорить, что если Крымское ханство, неоднородное государство, от Золотой Орды получило в наследство два компонента. Это оседлое население и кочевое население. То есть и традиционные занятия также, соответственно, были переданы из поколения в поколение. Оседлое население занималось, вопреки там различным мифам, которых мы упоминали, занималось земледелием. У нас большое количество археологического материала, большое количество найденных жерновов, да? Угу. Большое количество так называемых ормонташей, то есть тех камней, которые выполняли роль мельницы. И встречаются они повсеместно. Более того, мы будем говорить о том, что крымские реки были полноводные и плодородные, поэтому вдоль рек, даже на картах 18 столетия, сохранились сведения о том, что это большие красивые сады. То есть распространено было земледелие и садоводство. Ну, естественно, поскольку северная часть полуострова имеет такой вот засушливый климат, и это равнина, мы будем говорить о животноводчестве. Животноводчество было, естественно, традиционным занятием ногайских племен, которые были переселены на полуостров, ну и иных кочевников. То есть здесь тоже прослеживается определенное разделение труда. Будем говорить, что на южном берегу у нас есть садоводство и процветает торговля. потому что никто не забыл про торговую факторию. Мы будем говорить о том, что в предгорной части это у нас также садоводство и огородничество. И северная его часть занимается у нас скотоводством. Не будем забывать и о культуре материальной, в том плане, что в Крыму находилось большое количество ремесленных центров. Мы знаем о том, что мы находим эту посуду. Это хорошие образцы керамики, керамических изделий, это изделия из металла. То есть Крым в Крыму на период существования Крымского ханства и последующие периоды существовало свое производство. Вопреки, опять же, тем же мифам, что ничего делать не могли, ничего не умели, ничего не создавали. Господи, крымские музеи полны артефактами, которые доказывают совершенно обратную картину. Это великолепно украшенные, орнаментированные изделия, это и архитектура крымская, в принципе, сама по себе за это говорит. У нас есть большое количество культовых и гражданских памятников архитектуры. И они, в свою очередь, также нам показывают то культурное развитие крымско-татарского народа в периоде существования независимого государственного образования. То есть, если вкратце, то так же, как и везде, народ разделен был абсолютно на все сферы деятельности, государство функционировало полноценное.
Расим Дышатович, а как насчет рыболовства?
Рыболовство, если мы будем говорить про рыболовство, и по, естественно, то есть в промышленных масштабах мы не знаем. То есть у нас нет исторических источников, которые говорят нам, что в промышленных масштабах было развито рыболовство. А объясню, в чем проблема. Проблема в том, что южный берег Крыма с 1475 года — это территория все-таки Османской империи. Мы знаем, да, такие как Кафа, центр Кафа и центр такой, как Балаклава. Балаклава, ныне около Севастополя. Эти два города, один Балаклава у нас идет как судостроительное поселение, то есть там находились османские верфи по созданию кораблей. А Кафа у нас представляется как большой торговый город. То есть если мы говорим про почему мы не сохранились данные по промышленным масштабам рыболовства, именно, я подчеркиваю, промышленным масштабам, так как основной взор исследователей или же источников, европейских источников, которые посещали эти города в период своего существования, в период создания своих трудов, то основное внимание они обращали все-таки на судостроительство и на торговлю. То же самое и с крымско-татарским портом Гезлев, да, современная Евпатория, там тоже был основан город. То есть здесь мы говорим о том, что это торговый город, большой торговый, красивый каменный город. И, естественно, большинство записей у нас относятся именно к периоду либо описания самого города, либо описания торговых отношений. Даже Эвлия Челеби, посетивший полуостров, да, и написавший путешествие по Крыму с сихатными, в основе своей касается этих аспектов жизни государства. Торговля, дороги, города. А на месте современного Гезлева, да, то есть упоминание о том, что до этого периода, то есть где-то к XI-XII векам, существовало небольшое поселение, которое занималось, в принципе, рыболовством. Много. Но, опять же, это же мы не можем говорить об этом в промышленных масштабах. Плюс население Буджака занималось рыболовством и, в принципе, водными промыслами. Это ногайское население, полуоседлое, которое проживало на территории современного Поднепровья, да, то есть ближе к украинским границам. Это да, это рыболовство.
Ну, мы сейчас перейдем плавно к 18 веку. Это век воссоединения России и Крыма. Есть такой второй главный миф, что Крымское ханство было этаким разбойничьим гнездом. Официальная российская история оправдывает захват Крыма тем, что Крымское ханство в 18 веке продолжало угрожать существованию России. Правдиво ли это утверждение? Вот такой вот вопрос.
Вопрос актуальный и вопрос сложный, но разобраться в нем вполне возможно. Если забегу наперед, скажу, что нет, это утверждение не... Это миф все-таки, да, это не что иное, как все-таки является мифом. И служил он для оправдания как раз-таки своего, своих планов по
захвату. Действия, да? Ага.
Да, да, это оправдание. Мы говорим про 18-е столетие. Мы говорим, что это правление Екатерины II, аннексия Крыма произошла в 1783 году. Да? То есть мы знаем о том, что последняя крупная победа турецко-татарских войск относится к 1711 году. Это река Прут, где турки, османы, одерживают победу над русскими войсками. Все последующие исторические события, которые в отечественной истории зафиксированы, это то, что Российская империя, а это уже империя, мы будем говорить о эпохе уже после Петра, являлась централизованным сильным государством. И навредить Крым не мог просто угрожать существованию Российской империи, да, мы должны это понимать. Мы знаем о том, что, во-первых, Крым был уже окружен практически полностью территории Российской империи. Мы помним, что часть территории Украины была уже после подписания в 1654 году Мартских статей и вхождения гетманщины в русское государство. Mm-hmm. Слободан-Хмельницкий завершил этап практического полного окружения Крымского ханства. И у нас пограничные территории были выстроены. Крымское ханство потеряло часть своих земель, и оно не могло всецело угрожать существованию России. Да, начальный этап, если мы будем говорить про начальный этап, это начало Крымского ханства вплоть там, в принципе, до 16-го столетия, когда Крымское ханство претендовало на Тахт-Эль, то есть на престол Золотой Орды, что в свою очередь означало, что Москва должна быть в вассальной зависимости от Крымского ханства. И поэтому проходили постоянные столкновения именно на государственном уровне. Тогда да, тогда Крымское ханство угрожало существованию России. Однако события последующие говорят о том, что и Османская империя, которая, да, неформально являлась покровителем Крымского ханства, уже находилась в состоянии упадка и не могло противопоставить ничего ни европейским державам, ни Российской империи. То есть первый тезис о том, о угрозе существования, он не выдерживает никакой критики. Mm-hmm. Более того, мы можем говорить о том, что если угрожали так существованию, поэтому нужна была аннексия, так именно Крымское ханство. Мы же знаем о том, что после русско-турецкой войны 1768-1774 годов, результатом которой явилось подписание Кючук-Каянаджитского мирного договора, Крымское ханство стало независимым государством. То есть никто не говорил изначально на этом этапе о том, что нужно аннексировать, захватить Крым, и на этом все, мы обезопасили Крым. Нет, его сделали просто независимым государством. Да, изначально. Mm-hmm. Это уже в 1723 году оно было полностью покорено Екатериной II. Цель проста, даже не сколько сам Крым, а сколько его выход к Черному морю, да, то есть для формирования своей военно-морской базы. Потом эти события прослеживаются в Крымскую войну. После поражения в Крымской войне как раз-таки было запрещено России держать флот на Черном море. А этот флот как раз-таки создавался в те времена, и необходимость захвата Крыма как раз-таки заключалась именно в этом, в установке, в военном превосходстве. Главный враг — это Османская империя. Крымское ханство — союзник Османской империи. И, естественно, выступала практически всегда на стороне Османской империи в войнах. Угу. Если мы говорим про вот тезис, да, что это разбойничье государство, умели только воевать, уводить ясыр и так далее, и тому подобное, да, то есть вот это вот все, этот миф мы его будем называть. С точки зрения вот современной истории, если мы посмотрим на 21 век, то мы скажем, посмотрим в историческую, сопоставим исторические факты, мы скажем «да». Уж простите, каждый год куда-то Крымское ханство куда-то ходило в поход на другие территории, постоянные военные столкновения. В нашем понимании это не укладывается в голову, да? То есть в 21 веке. Однако мы должны рассматривать события 16-18 столетий в контексте исторических процессов, которые происходили даже не в мире, а вот в Восточной Европе. Крымское ханство действительно ходило в походы. Каждый год практически совершали куда-то определенное место походы. Но, а другие государства не ходили ли в походы? Запорожская Осетия, оно конечно, ходило два раза. Два раза ходили в походы.
Два раза в год, да. Донские казаки.
Ага. Мы будем говорить о том, что российская Россия сама Россия и Польша непримиримые соперники, католики и православные, да, Польша, Литва, с одной стороны, Российская империя, с другой стороны, и да, Российская империя это просто Российское царство, постоянно находились в состоянии конфронтации, и каждый год куда-то кто-то ходил, кого-то захватывал и, естественно, забирал своего рода контрибуцию. То есть все, что мог унести трофеи, уносили с собой. То есть в этом ключе, если рассматривать, то нет, это не разбойничье государство. Оно, Крымское ханство, жило и подстраивалось под ту политику, которая, в принципе, существовала в Восточной Европе на тот период времени. Да и, в принципе, европейские государства постоянно тоже еще не были совсем цивилизованными, и каждый год куда-то ходили с походами. И, в принципе, процесс формирования империи заключается в чем? Процесс формирования империи заключается в том, чтобы присоединение все новых и новых территорий. Новые и новые территории никто добровольно отдавать не собирался. Это все время всегда сопровождались определенными военными конфликтами. А это эпоха формирования как раз-таки мощных государств, которые постоянно присоединяли к своей территории все новые и новые земли. И если мы говорим в этом контексте, то Крымское ханство, естественно, является обычным государством. Мы не будем говорить о том, что есть миф, да, о том, что Крымское ханство — это эдакое квази-государство, чуть ли не его не сравнивают даже с частной какой-то военной компанией, куда заплатили, туда и пошли в поход, где-то для грабительских целей. Нет. Это государство, имеющее свою политику, своего правителя, свой совет, свои направления внешней и внутренней политики, административно-территориальную и политическую систему. И жило оно по законам, тем, которые диктовались, в принципе, на всей территории Европы. Поэтому этот тезис не выдерживает, опять же, никакой критики.
Да-да-да, я с вами абсолютно согласен, Расим Ришатович. А это был жестокий век, а когда в Европе, вы сказали правильно, что никто не отличался такой мирной политикой, никакое государство, и тем более наша Российская империя, этот вольный народ, как мы говорим, да, донские казаки, Запорожская Сечь и так далее, они два раза в год снаряжали военные походы. И следующий вопрос. Вот название «Крымские и казанские татары» часто заставляет думать, что это представители родственных народов. Что общего можете выделить? И поддерживаются ли какие-то связи между двумя народами?
Смотрите, крымские татары, казанские татары, если мы говорим про период 13-15 столетия, находились, да, то есть являлись тоже также преемниками Золотоордынского государства. Разница лишь в том, что в языковой, да, если мы говорим про язык, то крымские татары относятся к кыпчако-агузской группе языков, то есть у нас есть племена кыпчаков, были племена кыпчак, и были племена агузов. Они все оба племени тюркоязычные, однако были у них и свои, естественно, определенные различия. Так крымско-татарский у нас формирован как раз-таки кыпчако-агузский, казанский татарский как кыпчакский. Мы будем говорить о сходстве языков между крымскими татарами и казанскими татарами. Было сходство исторически, если мы говорим исторически про историю, то были моменты, когда на Казанском престоле находились ханы из династии Гиреев, да, это Сахиб-Гирай, это Сафа-Гирай своего периода времени, то есть на период существования уже независимого Казанского Крымского ханства будем говорить о том, что эти народы все-таки находились в братственных отношениях. У нас есть переписка между крымским ханом и русскими царями, где крымские ханы говорят не трогать наших братьев казанских, то есть казанское ханство. А на современном этапе у нас осталось, конечно же, языковое сходство. В принципе, крымский татарин и казанский татарин на бытовом уровне, каждый говоря на своем языке, может понять своего собеседника. Ввиду, опять же, того, что языки являются родственными. И на современном этапе вот связи Крыма и Казани поддерживаются. Во-первых, в исторической науке это ярко видно, ведь в Крыму, например, работает Крымский научный центр, который относится к Казанскому институту истории имени Шагабуддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан. Он был основан в 2014 году местом было выбрано Бахчисарай, и совместно, где совместно ведут исследования тюркской истории, это крымские и казанские ученые. А опять же, общность истории никто не спорит об общности истории, особенно если мы говорим про Золотоордынский период или же о начальном этапе существования Крымского ханства. Я еще раз повторю, что на Казанском престоле находилось два хана из династии Гиреев, один из которых занял, в принципе, потом Крымский престол. То есть общность есть языковая, общность есть культурная, ввиду того, что это народы, оба народа тюркские, и, естественно, их объединяет сейчас, на данном этапе, это исторические исследования, историческая наука. Мы знаем, что в Казани очень хорошо поставлена Казанская школа исторического развития, и крымская, наши крымские исследования также могут поделиться достаточно большим и хорошим опытом в вопросах научных исследований истории, особенно средневековой истории.
Но я так понимаю, что русское государство всех представителей тюркских народов называли татарами, да, в то время? Сибирское ханство, даже вот татары, сибирские татары называли, казанские татары, астраханские татары и крымские
да,
татары.
Да, даже азербайджанцев называли кавказскими татарами. То есть людей, которые говорят на тюркском языке, да, то есть язык, которые могут понять друг друга, то есть их называли татарами. А концепция была такая, общее такое название, сходство языка. Однако, если мы говорим с точки зрения истории, то это все-таки разные народы, которые формировались, вот, в принципе, каждый индивидуально.
Ясно. А вот в материальной и духовной культуре или физическом типе, национальном языке современного крымско-татарского народа есть ли связи или корни с эпохой чингизидов, монголов?
Все-таки здесь мы будем говорить о том, что на современном этапе, да, то есть язык тюркский и крымско-татарский язык, в принципе, сформирован в крымско-татарском языке есть много привнесенного, то есть есть и арабские слова, есть и персидские, естественно, есть и часть монгольских слов. Но все-таки большей части сейчас, да, у нас за литературный принят предгорный язык средней гряды. И он относится больше к кыпчако-агузской. Если мы говорим о общности татарской, монгольской, то мы говорим больше о кыпчаках. А здесь у нас идет все-таки как литературно принят агузо-кыпчакский. Поэтому здесь больше все-таки тюркского языка, осталось только небольшое количество различных там слов, которые могут быть, которые употребляются. Более плюс ко всему мы должны добавить о том, что связь есть историческая память, но на современном этапе крымские татары — это все-таки мусульмане-сунниты, и они развивались долгий период времени в рамках именно исламской культуры, мусульманской культуры. Если мы говорим про начальный этап, Золотую Орду, то хан Узбек принимает ислам. Однако никто до конца же не знает, как им пользоваться в тот период времени. И уже во времена Крымского ханства и прихода турок-османов, которые, да, мы будем говорить, что турецкий султан являлся одновременно и халифом всех мусульман. Более начинает развиваться религиозная мысль, и укрепление, происходит полное укрепление исламского вероучения. Поэтому здесь мы говорим о связях больше языковых, потому что в культурном плане все-таки крымские татары мусульмане, и большую часть своих традиций и культуры они уже имеют исламский подтекст. То есть, как говорят у крымских татар, есть такая пословица, я перейду на русский: обычай — это половина религии.
Ну да, правильно сказано. Ну, я почему так спрашиваю, потому что, знакомясь с историей крымско-татарского народа, я случайным образом наткнулся на следующие слова, такие как «тамга», в переводе с крымско-татарского это «клеймо», «тос», «пыль», «босга» — это «порог», «чары», «чирай» — это «шаре» у нас тоже, «лицо», Курултай, да, собрание высшей знати. Это у нас как корень слова хурал, хурл. Ну и так далее, очень много слов. Даже сам, само название, вот Крым, да, у нас тоже Хрым, это крепость. Эти слова монгольского происхождения, да, которые есть у нас и в бурятском языке, и в вашем крымско-татарском языке. Но это не вопрос, это вот, дополнение.
Да, да, но мы же говорили с вами о том, что у нас Крымская конфедерация племен формировалась, в принципе, в едином ключе. Мы знаем про Великую Куманию или государство Дерсты-Кыпчак. Угу. Да, это территория от, буквально от Днепра до Иртыша. И, естественно, мы говорим о монгольской администрации и части монгольского населения. И все это формировалось достаточно долгий промежуток времени в Золотоордынском государстве, поэтому есть и перенесенные слова. Я вам скажу больше, ваше имя, Баир, также встречается и среди имен, среди крымского татарских имен. Да, то
есть... И прямо так же звучит, да, как Баир? Или да? Немножко по-другому? Именно Баир, да?
Баир.
Ага.
Именно Баир, да.
Ага. Не знал, честно скажу, не знал. Приятно удивлен. Расим Ришатович, вот... Давайте мы на 20 век перейдем.
Угу.
Ага. Тут мы подходим к очень болезненной для любого народа к теме депортации 1944 года. Это большое преступление, на мой взгляд, советской власти по отношению к крымско-татарскому народу. Раздутая причастность крымских татар к негативным процессам Второй мировой войны. Несмотря на то, что на полях сражений воевали тысячи достойных сыновей крымско-татарского народа, многие не вернулись. Также в Великой Отечественной войне у маленького по численности крымско-татарского народа было 6 героев Советского Союза. Один из них — прославленный летчик Аметхан Султан, удостоенный этого звания дважды. Что можете сказать о больной и трагической теме депортации 1944 года? Насколько остро воспринимается тема депортации у представителей разных поколений крымских татар?
Ну, можно дать, я скажу с точки зрения сначала истории, потом с точки зрения уже как обывателя, как представителя крымско-татарского народа.
Хорошо.
С точки зрения истории, если мы рассматриваем этот процесс, процесс депортации, да, и оправдание депортации тем, что крымские татары поголовно являлись коллаборационистами, также не выдерживают никакой критики. Вы правильно сказали, у крымских татар, у небольшого народа, 6 героев Советского Союза, один дважды герой, и одному, одной точнее, было присвоено звание Героя России посмертно.
Угу.
Это разведчица Алимия Абдынанова, которая 19 лет являлась резидентом советской разведки и трагично погибла в немецком плену.
Угу.
Более того, мы должны учитывать, что были полные кавалеры орденов боевой славы. И также много других представителей. Многие крымские татары встретили победу в Берлине и на других фронтах, да, с Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Однако их семьи уже находились в местах высылки и в местах депортации. То есть существует несколько версий, которые воспринимаются достаточно болезненно крымскими татарами на сегодняшний день.
Угу.
Во-первых, это версия о том, что все поголовно были коллаборационистами, то есть все вот пришли оккупационные войска, и все крымские татары сразу же одели немецкую форму и начали устраивать зверство и бесчинство по отношению к другому, к иному населению Крыма. Это первое, да, что мусолится до сих пор. Второе, что можно сказать, что якобы депортация крымс-татарам пошла, это было спасение для крымс-татар. Ввиду их зверств пришли бы фронтовики, ветераны, вышли бы партизаны и перебили бы все крымско-татарское население. Поэтому депортацию некоторые рассматривается как некое спасение, что ли. И, естественно, это все не выдерживает всякой критики. Весь народ обвинили в предательстве, выслали с исторической земли. А для тюркских народов связь с родной землей, да, то есть это достаточно реакция достаточно острая. Мне говорит, что нельзя оторвать человека от родной земли, которая особенно тюрка.
Конечно.
К этой земле достаточно это уже само по себе моральное преступление. А учитывая, в каких условиях это все происходило, это уже преступление на физическом уровне. Мы будем говорить о том, что до мест депортации, при исследовании на месте депортации потеряли большое количество народу, плюс первые годы, потеряли около 40% крымско-татарского народа. Что это никак не геноцид народа? Потеряли практически большой генофонд. Теряли, кого теряли? Женщин теряли и детей теряли. Мужчины находились на фронтах. Никто не отрицает наличие коллаборационистов в среде крымских татар. Никто не отрицает. Но, однако, все они были выявлены, и они понесли свои наказания. Будь то расстрел, будь то ГУЛАГ, куда были сосланы. Да, мы знаем, что это советский период, либо если тяжелые преступления, то это расстрел. Если просто помогал оккупации, то это все-таки у нас ГУЛАГ. Почему мы не знаем комендантов среди полицаев, почему нету крымско-татарских фамилий у верхушки, да, то есть у начальников? Почему? У крымско-татар украли, также украли, как это правильно выразиться, сейчас скажу, украли победу, можно сказать. Эти все мифами о том, что коллаборационисты, о том, что предатели, отсылка, это, с одной стороны, говорят, ну, пытаются сказать о том, что крымские татары никакого участия в войне не принимали, хотя это общая победа. Мы недаром говорим о героях Советского Союза, мы говорим о прославленных летчиках, о кавалерах, и в частности музей, Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия, из года в год находит новые имена, новые личности, которые принимали участие в войне в Великой Отечественной из числа крымских татар, и постоянно приходится доказывать о том, что вот, посмотрите, у нас помимо летчика Аметхана Султана, в качестве примера, да, есть Эмир Усин Чалбаш, также летчик-бомбардировщик, 11 самолетов противника на его пути. То есть и пофамильно можно перечислять очень много, и у каждого человека есть свой подвиг. А те, кто были предателями или коллаборационистами, во-первых, часть из них откатилась вместе с немецкими армиями, да, отступила, часть была физически уничтожена в результате военных столкновений, а часть просто была уничтожена в ГУЛАГе. И эта тема будет восприниматься и будет жива всегда в памяти народа, так как она от мала до велика все ее знают и чтят, и хранят эту память. Мы недаром будем, не зря будем говорить о геноциде. Это своего рода геноцид.
Это не угаснет.
Более,
да?
того, это не угаснет. А почему это должно угасать? Это называется забыть. История Никто не хочет свою, забывать. Да. Это трагическая страница в истории. Да, это трагическая. Она есть, она имеет место быть. Более того, мы будем говорить о том, что после того, как крымцев депортировали на там территории Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, на Урал, некоторых лет правильно, сразу же начали зарождаться национальные движения по поводу по возвращению на полуостров. И мы во время своего вот проживания в местах ссылки крымцы-татары смогли добиться определенных комфортных условий для своего существования, да, то есть несмотря на то, что их поселили изначально в землянках, бараках, без работы и без средств существования, все-таки крымцатарский менталитет говорит нам о трудолюбии и создании для себя комфортных условий для проживания. Были созданы комфортные условия для проживания, и появилось развитие. Многие крымцы-татары жили в городах. Да, то есть я говорю, сужу по, как уже как обыватель, сужу по свои, по тем событиям, которые происходили лично в нашей даже семье. Жили в городах. И как только открылась дорога на Крым, на возвращение, на полуостров, без, практически сразу же начали все продавать свое имущество буквально за бесценок. То есть как, долгим, большим трудом это все собиралось, потом в какой-то момент это все просто было продано, распродано за бесценок, только для того, чтобы вернуться в Крым. По возвращению в Крым, естественно, тех средств, которые были на руках, их не хватало ни на что. Поэтому опять переселились жить в землянки, в бараки. Это, опять же, это негативный фактор в негативном плане. Это привело к тому, что все-таки с проблемы в образовании начались. Да? Люди, которые заняты строительством собственного жилья, созданием каких-то определенных условий и поиском работы, особенно если мы будем говорить про 90-е годы,
Расим Ришатович, перебью вас, прошу прощения. Мы сейчас говорим о возвращении, да, вот крымско-татарского народа с Средней Азии, там, с Южной Сибири. А это примерно какие годы мы сейчас обсуждаем, рассматриваем?
Мы рассматриваем вопросы вот начала этого периода. У нас начинается с 87-го года.
87-го года только начали возвращаться обратно в полуостров Крым, да?
С 87-го года начали позволять. Начали с 60-х годов.
А, 60-х годов.
С 50-х годов первые такие, знаете, попытки возвращения на родину. Однако они столкнулись, жители столкнулись с чем? С тем, что им не давали прописаться в Крыму.
Право
без прописки, как говорится, что ты можешь сделать? Да. Не было гражданства. В 70-е годы есть примеры тех семей, которые в 70-е годы пытались переехать на территорию Крыма. Они переезжали, однако отсутствие прописки, то есть по факту нелегальное проживание, приводило к тому, что их дома разрушались, и они опять были депортированы. Немалая часть крымских татар живет на территории современной Кубани и на территории современной Украины в Херсонской области. А как они там появились? Они там появились как раз-таки, чтобы быть ближе к Крыму в свое период времени, чтобы оттуда уже совершить тот самый скачок на Крым. Однако в итоге так там и остались проживать до сегодняшнего дня. То есть сам Крым не заселяли людей. А вот когда уже пошло послабление, Горбачевское послабление, период правления Горбачева, с 1988 года, 1988 год, началось переселение, при котором уже более-менее массово. То есть крымцы начали переселяться. Активная фаза как раз-таки пришлась на начало 90-х годов. Мы знаем, да, что это кризис, экономический кризис был, что в России, что на тот период времени это территория Украины. Также большой экономический кризис, и именно в этот период у нас и проходит активная фаза репатриации крымских татар. С разных регионов, куда были высланы, туда и возвращались. Возвращались, естественно, не на свои обжитые места, которые были до депортации, а на свободные территории. Да. А свободными территориями государство определило как раз-таки засушливые степные районы в основе своей, где не было должной инфраструктуры. Единственное, что существовало, это поля, в которых люди работали. То есть все практически перемешались, именно были отосланы в степную и предгорные части. Никто не хотел пускать на южный берег, учитывая, что это курортная зона, и Крым всегда славился своими курортами и постоянным туристическим потоком. Однако шаг за шагом, естественно, люди начали обустраиваться, строить дома, заводить семьи. А этот процесс, вот эта активная фаза, наложил свой отпечаток на получение образования. Да? То есть люди, которые заняты тем, что хотят получить какое-то пропитание, достать средства к существованию, построить себе какие-то комфортные условия для проживания, им не до образования в этот период времени.
Ну да.
Поэтому часть людей выпала из обоймы, то есть в процессе получения какого-то высшего образования и дальнейших проведений, эти люди могли стать дальнейшими исследователями. Поэтому сейчас, к счастью, процесс мы в конце концов все-таки обосновались, и можно говорить о том, что турсатары сейчас полноценно получают и образование, стремятся получить образование и создавать для себя дальнейшие комфортные условия для проживания.
Ваши родители, получается, родились не на родине, а вдалеке от родины?
Да, мои родители родились в Средней Азии.
В Средней Азии.
Если бы точнее, то в Узбекистане. Да, я уже родился на территории Крыма. В Крыму. Однако, то есть они попали в ссылку в Узбекистан, это Маргилан, Ферганская область. Я почему и говорю, что знаю, там были все, у нашей семьи были все блага цивилизации. Это большая квартира, хорошая работа. Однако, как только открылась дорога на Крым, это все было распродано. И мы переехали, моя семья переехала из города, практически, да, где жили и развивались в городских условиях, в село на севере Крыма, в котором электричество-то было несколько часов в день. Не говоря о воде, именно воды из-под крана, нет, такой роскоши там не существовало. Как и газа, в принципе. То есть, но люди были счастливы, что они вернулись домой, несмотря на это, и старались развиваться в тех условиях, в тех реалиях, в которых они находились.
Ну, спасибо большое, Расим Ришатович. Наше интервью подходит к своему завершению. Я бы хотел бы пожелать вам здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо своей республики и России. Я думаю, нашим радиослушателям было очень интересно, и мне лично вот впервые, можно сказать так, подробно ознакомился с историей крымско-татарского народа. Было очень интересно и познавательно. Что можете пожелать нашим радиослушателям, Расим Ришатович?
Во-первых, да, хочу поблагодарить ваших слушателей за внимание. Приглашаем всех в Крым, приглашаем всех в Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия, где воочию можем увидеть, сможете увидеть артефакты, которые есть среди крымско-татарского народа, даже провести параллели определенные с культурой, которая создана у вас в республике. В современных реалиях, конечно же, прежде всего хочется пожелать всем здоровья. А вообще, в принципе, крымские татары всегда желают всем здоровья. Если говорить в языковом плане, на вопрос «как дела?», вместо «как дела?», вместо приветствия задавали вопрос «как здоровье?». Были такие особенности. То есть они были, поэтому в первую очередь хочу пожелать всем здоровья. Особенно это актуально в современных... На сегодняшний день это, наверное, самое актуальное. Будет у нас здоровье, будет и развитие, будет и все остальное. Будем рады вас видеть, расскажем воочию. Надеюсь, что мы встретимся с вами еще и очно. Придет время, когда мы встретимся в очном формате.
Дай бог, дай бог. До скорой встречи.
Спасибо вам, всего доброго.
До скорой встречи.
До встреч.
До свидания.
До свидания.